Сегодня тема разгона придумана не была.
Эта
и поэтому...
тема придумана не нами. Эта тема.
Да, и поэтому мы сегодня будем обсуждать запасенную темочку, результаты анкетирования наших дорогих слушательниц.
Давай по-другому скажем, а то получится, что мы по остаточному принципу обсуждаем анкету, как будто бы, типа, ну вы заполняли, блин, как бы мы не хотели про нее говорить, но сейчас у нас вообще нет тем, поэтому ладно уж обсудим. Давай красиво, как будто бы...
А, красиво. Сегодня тема для разгона потрясающая, замечательная. Мы наконец-то подвели итоги анкетированию, которое мы проводили в нашем канале, и готовы поделиться с вами нашими выводами, неожиданными какими-то...
Инсайтами,
да, какое слово, хорош, молодец, пятерка
спасибо,
тебе.
Спасибо.
А мы чуть-чуть вам написали в постике, как и обещали, а сейчас чуть-чуть углубимся. Я сразу скажу, что слушают нас... Подписываются на нас, слушают нас разные люди, а подписываются на нас в основном девочки. Их много, а не в основном мальчики.
Ну что, можно и к выпуску переходить, да?
Да, да, собственно, это основные результаты.
Те выводы, которые мы смогли сделать. Спасибо вам, что вы ответили на 100 вопросов. Вот что мы узнали.
Кажется, больше у нас все-таки женщин в подписках получается.
Отлично, да. Ну, давайте скажите что-нибудь, раз вы такие умные. Давайте. Ну-ка. Давайте, кто самый умный здесь?
Кто самый умный, я не знаю. Наверное, это Артур или
Андрей. А в анкете
Андрей,
не было такого вопроса?
Нет, там был вопрос.
Там был бы ответ, я как Андрей. Все равно. Поэтому считай, был.
Мне кажется, что такие анкеты очень полезны, и мы, дай бог нам здоровья, сделаем еще, но попозже, когда что-то поменяется, возможно, или накопится еще выпусков и всего такого. И мне кажется, конечно, что очень круто смотреть, что ответило нам больше 100 человек. Мне все время говорят, когда я считаю, что у нас мало прослушиваний или еще что-то, мне все время говорят, представь всех этих людей в одном месте, они слушают тебя. Ну и ты такой, а, ну да. Это, получается, не так уж и мало. И очень интересно, когда собирается какой-то, ну, какой-то итог по всем разрозненным данным. Действительно, у нас было много вопросов. И мы немножко это все обсуждали за записью и пришли к выводу, что нам было дико приятно, и это в посте написано, мы это подписываюсь я под каждым словом, нам было дико приятно и тепло читать вот эти вот в свободной форме комментарии по поводу нашего подкаста, но еще по некоторым вещам, которые кажутся нам для подкаста важным, типа длительности, типа каких-то разделов этого подкаста или еще чего-то, мы поняли, что попадаем в небольшую ловушку, что те, кто отвечают на нашу анкету, это самая лояльная наша аудитория. Это те, кому мы как бы, как это странно бы ни звучало, по определению нравимся. Да, те, кто нами, в общем, довольны. И поэтому неожиданность вывода в том, что не совсем, что нам говорят наши самые лояльные слушатели, которым нравится по большому счету, продукт, который у нас получается как есть, не совсем, наверное, внутренне согласны мы сами. И в связи с этим, кажется, в ближайшее время неминуемо воспоследуют некоторые изменения в структуре подкаста.
Попрощайтесь с Андреем, поэтому.
Я тоже хотел сказать, это не касается того, что мы выгоним Андрея, это не связано, мы просто выгоняем Андрея и меняем структуру, не думайте. Но кажется, что грядут перемены, как один там говорил, и догнать Савранского — это утопия.
Да, то есть анонс перемен. Мы уберем разгон, пересказы фильмов и книг, сократимся до 15-минутного подкаста и будем выдавать только рекомендации.
И выходить будем раз в месяц.
И не в каждый.
Только в это високосный. Но, ой, мы пропустили. Увидимся через 4 февраля. Я хотел еще сказать, во-первых, да, спасибо всем, кто ответил. И для меня, кроме того, что все это было очень, конечно, приятно, и мы тут все друг другу выслали какие-то цитаты из ответов, и умилялись, и смеялись, и очень рады, что какие-то уже шутки у нас есть, да, понятные нам и нашим слушателям. Но еще, на самом деле, очень много такой полезной прикладной информации. Мы теперь точно знаем, там, мы писали об этом в
посте, что щегол, да, это, наверное, то, что от нас ждут больше всего. Ну и, в принципе, там такой огромный список экранизаций, огромный список тем. Мы можем, если по нему только идти, года на три, как будто нам хватит вперед. А что касается каких-то изменений, я думаю, что мы еще будем как-то о них писать отдельно, да, но хочется не потому, что кто-то что-то недоволен или мы чем-то недовольны, а просто хочется как бы изменяться. И как будто, когда мы уже почти полтора года существуем, надо вводить какие-то нововведения, чуть-чуть меняться, и всем будет классно.
Что у нас еще было интересного по анкете, то, чем можно поделиться? Но очень, конечно, после ваших комментариев хочется наделать мерча всякого разного. Но ответы по мерчу входят в противоречие с ответами по платным тарифам. Так как мерч точно будет дороже, чем платный тариф, а на платный тариф пока денег не хватает, то есть подозрение, что мы будем сидеть красиво одетые в этом мерче, в видео которого вы захотите, но мы его не сможем себе позволить. Это будет такая мертворожденная... Красивый пипец просто.
Да, и тут тогда такой вопрос, типа, на мерч у вас деньги есть, а на тариф имени Харрисона Форда нету.
Тут можно сделать вывод, что не всем нас хочется много. Может быть, в этом причина.
Это, кстати, да, мне вас тоже столько не хочется давно.
Ну, нам столько и не хотелось, у нас случайно получилось.
Думали ли вы?
Началось.
Так, что еще, Андрюх?
Ну и, судя по всему, видео быть, мы раздумываем, в каком виде. А вообще там, конечно, у Дениса Юрьевича и у Артура Олеговича идей столько, что прям сил нет. Я-то, по идеям, уже, конечно, перегоревший, старенький, как мы знаем.
Лампочка.
Лампочка в Ильиче перегорелась, да. В общем, будет много-много всего интересного. И гости будут всякие разные. Вы там каких-то просили, мы каких-то дадим.
Мы других точно зовем. Других, у нас есть, да, список, которых мы точно не позовем. Это тех, кого ждут наши слушатели. Типа, ну, потому что мы подумали, драматургия нужна. Вы должны не получать того, что вы хотите всегда. Ну вот, помимо великолепного подкаста и невероятного...
Который вы не получаете.
Нет-нет, великолепный подкаст получается. Непрофессиональное, с удовольствием мы обсуждаем всякую штуку. Но должно быть что-то, что будет людей, ну, держать в интриге. Они такие, хотим вот этого гостя, мы такие... Точно не его. Поэтому делайте выводы. Ну, конечно, это шутка. Единственное, не шутка, это что действительно есть идеи по там некоторой переориентации формата. И, скорее всего...
Про переориентацию формата не надо говорить в прямом эфире, пожалуйста.
Но мы же не сказали, на что, из чего.
Неважно.
Может, мы наоборот... Нет, может, мы наоборот...
На кого?
Из традиционного в нетрадиционный, очевидно.
Мы не знаем точку отсчета. Может быть, у нас нетрадиционный формат. Тогда мы спасаемся и...
Еще хуже! Ты не закапывай.
Тогда нам надо спасать.
Дальше.
Отстань от меня. Я говорю, что надо говорить, а вы слушайте просто. Короче, так как мы не можем, ну и это, наверное, неправильно, делать вообще все, готовьтесь к тому, что какие-то части будут редуцированы. И это только помимо Андрея, да. Вывод простой. Нам... Круто помогла эта анкета посмотреть на подкаст. Будем мы ее еще делать и будем надеяться, что в следующий раз ответит в 5 раз больше людей, что покажет нам огромный прирост аудитории, а из среди той новой аудитории будут все те, кто ответил уже, и будут говорить так же. Вы такие прекрасные, что прям не меняйтесь. Выпьем. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и я прочитал классическую книгу Джейн Остин «Чувство и чувствительность».
Как-то ты выкрутился, интересно. Меня зовут Андрей, и у меня в карманчике никогда не лежит сборник сонетов Шекспира.
Привет, меня зовут Артур. Какие нынче прекрасные погоды стоят, не находите?
Молодец, говори о погодах, когда сказать нечего. Сегодня мы обсуждаем свежеизданный бестселлер британской писательницы Джейн Остин, который был опубликован в 1811 году. Да, это просто горячее. Еще на этом, на...
Камнях вы вырубали, да.
Не, на Третьяковке вот в том году буквально лежал свежий еще из типографии. Обсуждаем книгу 1811 года публикации под названием «Чувство и чувствительность». Сука. И как почему-то все говорят, одноименный фильм 1995 года, который называется «Разум и чувства». Это мы обсуждаем с вами с удовольствием и непрофессионально в основное время, как говорится, а в дополнительное — после свистка судьи. И для тех, кто подписан на наш тариф, начиная с самого...
На все наши тарифы, да?
Да, начиная с «Я, мы не договорили», мы сегодня обсудим, внимание, списком. Андрей, наконец-то, говорит нам все про Люци Синя и... «Три книжья», «Задача трех тел» и все такое. Артур расскажет про сериал «Проклятие» и, внимание, жареные факты про вторую «Дюну», которую он, кажется, посмотрел. Денис обязательно тоже что-то расскажет, но, кажется, он ни хрена не прочитал и не посмотрел. Stay tuned for the additional content in podcast «Екранизировано».
Вот уж изменения.
Ну, просто супер.
А за выбор сегодняшнего литературного произведения у нас отвечает Андрей. Поэтому он и с удовольствием сейчас, я надеюсь, как минимум не более, точнее, как минимум настолько же высоким стилем перескажет нам страдания, которые были причинены
мне. Разбудите меня после пересказа.
Разбудите меня за плинтусом.
Вот чего давно не было в подкасте, так это юмора. Попёр что-то со всех сторон. Куда деваться теперь? Все чувствительные такие в чувствах.
Я даже микрофон свой выключу, вот так.
Сука, это, наверное, один из самых... Я бы Оппенгеймера пересказал бы сейчас. Значит, есть некая стартовая коллизия. Умирает некий Эшвуд, у которого остаются сын от первого брака с женой, и он им завещает поместье по всяческим их законам тогдашним. Кто-то это называет там майорат, я в нем так и не разобрался, но слово прикольное. И его вторая жена и три дочери, которым он не завещает примерно ничего, кроме столового серебра, обстановки и какое-то количество денежек на проживание, и они на них должны будут проживать. А сыну он наказывает всячески сестрам помогать. А у него, у этого сына, такая, сука, жена, которая...
Надо сказать, что то, что Андрей сейчас рассказывает, это типа в прямом эфире, в реальном времени, как в книге. Так что готовьтесь, где-то 17 часов будет.
Ну, короче, он помогать как бы сын готов, но жена ему объясняет, что помогать это не то, чтобы там дать денег и дать немного денег, да и сколько, а просто участвовать в их жизни, позванивать, типа, говорить, алло, как дела, hello. А телефонов не было тогда, я знаю, это просто метафора. В результате они какое-то время живут все в этом поместье вместе, туда приезжает брат жены, сына покойного Эшвуда. Я не смогу рассказать все эти любовные истории. Семья Эшвуд уезжает к своему дальнему родственнику, который им за недорого сдает коттедж. Они поселяются в этом коттедже, включаются в светскую жизнь. Вокруг всех барышень вьются, как только прибывает куда-то барышня, вокруг нее начинает виться потенциальный жених. Там две ключевые сестры, про которых мы смотрим, это Эленор и Мариэнна, или Мариэн, там, в общем, не принципиально. Эленор постарше, Мариэн помладше. Но это там 19-17 лет, чтобы было понятно, это не очень большая разница. За Мариан начинает ухаживать сосед, полковник...
Брэндон.
Брэндон, да, который глубокий старик, ему 35 лет. И, по мнению Мариан, он находится в очень плохом тактико-техническом состоянии. И, в общем, кто тут на такое позарится? Но тут неожиданно появляется какой-то Уиллерби замечательный, который, когда она подвернула ножку, втащил ее в домик, значит, бросил на диванчик и чем всех очень к себе расположил. А Уиллерби, он помоложе, повеселее.
Уиллоби. Там нет буквы «Р».
Уиллоби. Отлично. Я просто к этому... К врачу хожу, меня учат букву «Р» выговаривать, я ее все время вставляю теперь везде.
Руиллербир.
Да. И, в общем, Мариан отдает предпочтение вот этому вот помоложе и побойчей. А полковник ходит, вздыхает вокруг. Там нам показывают светскую жизнь деревни. Ну, условной деревни, это не русская деревня, а английская деревня. Там все ездят в экипажах, наносят визиты и всякая прочая хрена-то. А у Эленор, там еще в предыдущем поместье, значит, с братом жены, сына покойного Дэшвуда, вроде бы накопились какие-то взаимные чувства. Но все... Так там в результате получается, что которому она испытывает чувство, он уезжает.
Эдвард.
Как-то Эдвард скоропостижно. И почему-то не появляется. В общем, все непонятно. А он, значит, ничего ей не обещал. И, в общем, она ничего от него и не ждет, но очень переживает. Потому что, конечно, ждет, потому что очень его полюбляет и все такое. Потом неожиданно уезжает полковник. Только он, значит, собрал всех соседей на пикник, ему приносят письмо, он прыгает, значит, в телегу английскую, карету она и называется.
Не в телеграм.
И ухрячивает оттуда, говорит, вы меня извините, бухайте сами, я в Лондон. Когда приеду, не знаю. А тут через пару дней Уиллоби, от которого все ждали, что он сейчас признается в чувствах, и, в общем, войдет в семью. Он приходит, губа надута, в глаза не смотрит. Вот, говорит, идите, к сожалению, я должен уехать. Очень вам за все благодарен, аривидерч. И сваливает тоже. И вот все в недоумении, все мужики разъехались. Делать вам вообще нечего. Тут соседка говорит, а поехали-ка в Лондон. Старшая говорит... Нахер бы нам в Лондон, ну, маменька, а там этот Уиллоби, ну, как, короче, херня какая-то. Там еще появляются две какие-то прошмандовки, нельзя же говорить в этом
самом. Старшая говорит голосом Кузнецова из «Брата», город тоже сила, только это злая сила.
Злая сила, да. Приезжают еще две какие-то шлёндры, вот. Шлёндры, Люси и сестра ее. Они еще туда, в деревню приезжают. И Люси...
Калашовки.
Да, под большим секретом рассказывает Элеоноре, что это самое... Она с Эдвардом-то давно обручена, 5 лет уже, и очень переживает, потому что он так меня любит, а я его так люблю, и все такое. Звезда в шоке, она не понимает, во-первых, нахрена ей это все рассказали, во-вторых, как так ей не рассказали до этого сам, собственно, Эдвард, и не хочет уже ни Лондона, ничего, ну, в общем, в тоске. И все-таки их уговаривают, двух сестер, съездить в Лондон с замечательной тетушкой, очень говорливой, которая всех хочет женить и очень расположена к этим двум молодым особам. Мариан хочет... разъяснить ситуацию с Уиллоби. И уверена, что он в Лондоне ждет ее, не может прямо, сил никаких нет. Все едут в Лондон. Приезжают они в Лондон. Мариан начинает писать письма Уиллоби. Он не приходит. А полковник приходит. Он-то в Лондоне. Он уехал тогда, помните? Тогда скоропостижный. Он все еще там еще.
Мы все помним.
А в Лондоне все только и говорят о том, что Уиллоби и Мариан, они сейчас как... поженятся, и вообще все будет хорошо. А никто ни сном, ни духом вообще жениться не собирается. Уиллоби ведет себя странно, Полковник ведет себя грустно. Эдвард носу не кажет. Сплошные, значит, светские визиты и прочее. И на каком-то, значит, на балу... Опа! Уиллерби.
Да нет, там буква «Р», успокойся.
А ты сам ее написал.
Ну, так я специально не пишу.
А ты не читай чат, когда ты пересказываешь такую книгу, сука.
Читай пересказ, который ты заранее себе подготовишь.
И сестры видят Уиллерби. И Мариан к нему кричит: «Уиллерби, Уиллерби!» А он зырк так на нее глазом, и не подходит.
А он такой: «А я теперь Уиллерби».
Да.
Она такая: «Да нет, там «Р!»
Короче.
Соседней комнаты кричат причем.
Короче, она к нему со всем сердцем говорит: «Ну, ты что ж, любезный друг, ты где вообще пропал? Что начинается? Я тебе пишу». А он говорит: «Очень рад вас видеть, всем привет», и сваливает. Вот, она ему пишет письмо на следующий день, говорит: «Ну ты разъяснись». И он разъясняется, что вообще давно люблю другую, сейчас выхожу замуж, вот вам локон ваш, вот вам письма ваши. Вот, если вы что-то там себе надумали, так и не моя это проблема. Мариан, значит, в совершеннейшем расстройстве, рыдает, Эленор ее успокаивает. Тут приходит полковник, говорит: «А этот Уиллерби, он еще больше г***н, чем вам казалось. Он еще, значит, у меня тогда была когда-то давно любовь, которая за меня не вышла, потому что там все не сложилось. Ее выдали за другого, но она убежала, стала падшей женщиной. Я ее нашел, она родила ребенка и умерла ребенка. Я, значит, за ним приглядываю». И не доглядел. Ребенок куда-то свалил с кем-то. Вот. И когда я ее нашел... Выяснилось, что она была с Уиллерби, он ее бросил и так далее. С Уиллерби я на дуэльке дрался, но никто не умер, поэтому никто ничего про это не знает. Так что Уиллерби ваш вообще г***н. А Уиллерби он денежку любил и вышел за богатую. Ну, вышел, не взял замуж, а именно вышел, потому что он г***н такой.
Кто он, я не расслышал.
Параллельно развивается... сложная линия с Эдвардом и Люси. Эдвард, он весь порядочный, положительный. Он, значит, слово данное держит. Помолвку не расторгает. И тут они вываливают это все мамаше. Мамаша говорит: «Иди ты нахер. Эдвард, ты мне больше не сын, денег я тебе не дам, потому что за такую вот шалашовку я тебя отдавать не буду». То он говорит: «Ну и валите вы все в сад, я пойду в священники и буду нище жить, прислуживать в каком-нибудь приходе, пока не подвернется оказия». И весь из себя гордый такой, и полковник так это все послушал, говорит: «Я тебе приход, дружище, дам», и передал это все через Эленору. В общем, там есть лагерь сочувствующих, есть лагерь осуждающих. Короче, дела все в Лондоне сделаны. Все мужики опять развалились. Остался только полковник, который продолжает любить Мариан. А она ни на кого смотреть не хочет, хотя про Уиллерби уже понимает, что он г***н. Если ты забыл данное слово.
Да-да, спасибо.
Соответственно, едут они сначала не домой, потому что в Англии того времени домой сразу никто не ездит. Они сначала едут к своим другим родственникам там чуть-чуть пожить. По приезду Мариан начинает много гулять, попадает под дождь неоднократно и становится больной накануне практически отъезда. И так она серьезно болеет, что все на ней, в общем, крест поставили. Хозяева дома свинтили из дома, потому что вдруг она заразная. Ну, на всякий случай, это же правильная история. Если у тебя гость заболел, вали из дома. Это так надо поступать всем.
У них там ребенок был новорожденный, ку-ку.
Да, полковник скачет, значит, за матерью в дальние дали. И тут приезжает, кто бы вы думали, Уиллерби к Эленор. И говорит: «Я не настоящий г***н, я г***н, но у меня есть много оправданий, извини, Дэн, пикать не перепикать».
Нет, причем есть же легитимное слово «мудак». Его используют достаточно широко.
А чем мудак?
И не запикивают.
Ну ладно, хорошо.
Ну уже куда, г***н уже теперь не убрать, теперь г***н, 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 г***н. Вот куда его теперь?
Он говорит: «Я понимаю, что я теперь в ваших глазах вообще человек падший, но я хотел бы объясниться, что да, я очень денежку люблю, поэтому так вот все оно и произошло, но я очень и Мариан люблю. ну вот как-то это... Ее я вообще больше всего люблю, даже больше денежки, но я не успел ей про это сказать, а то бы уже был с ней. Но не успел, буквально вечер мне не хватило, поэтому я вынужден был уехать жениться на деньгах больших. Вы это, Мариан, передайте-ка, выздоровеет, потому что я очень переживаю, что она вдруг не выздоровеет. И уезжает. Дальше полковник привозит маму, они все уезжают домой. Мариан, естественно, выздоравливает, все у нее прекрасно. И заключительная, финальная история, что приходят, они сидят, кушают, никого не трогают. Приходит слуга, говорит, я тут видал этого самого Люси, которая теперь мисс Форестье, или как она, Фонтескье, Фонтенбло, как фамилия? Форестье, по-моему, нет. Форестье — это из «Милого друга». Как у них фамилия? Напомните мне срочно.
Ну, на «Фе» точно.
Феррерс.
Феррерс, да, я теперь мисс Феррерс. Передайте. Она так все шпильки тыкает так в нее, тыкает в Эленор. Передайте, что я теперь мисс. Это самое? Феррер? Но мужа ее слуга не увидел. Он где-то там в карете, забившись, сидел. Ну, Эленор в расстройстве. Все, и тут кто-то скачет. Кто-то скачет и прискакивает. Это Эдвард. Все в шоке. Говорит, ну, что, прискакал? Как там, мадам твоя себя чувствует? Он говорит, нет никакой мадам. Она расторгла помолвку и вышла за брата моего. Я вообще свободный. Я жениться приехал. Вот, жениться хочу, не могу, сил нет и так далее. В общем, они радостно женятся. А там потихонечку доковыривают. Полковник, в общем, добивается Мариан. Он очень хороший, очень положительный. Все, хэппи-энд. Как мог. Сейчас.
Это я вспоминаю, когда тебя вот в школе на уроках литературы мучили, если ты не прочитал или не выучил стих, и ты такой вот стоишь, и вот одно слово тебе там с соседней парты подсказали, другое вспомнил, третье подсмотрел.
Представляешь, такие у меня ощущения. В таком стиле чего-нибудь бы пересказал в школе. И этот мудак... Итак, дорогие друзья, прочитали ли вы? Читали ли вы,
Денис уже сдался, поэтому давай, да.
Нет, я хочу, чтобы ты начал, если ты прочитал.
Я не читал.
А, я, как всегда, пошел не нормальным путем. Я слушал, только это мне позволило как бы поглотить это произведение. Мне кажется, что я слушал, мягко говоря, не в лучшем исполнении, читала все это Тутта Ларсен и, по-моему, делала очень-очень плохо. Но мне прямо было тяжело слушать эту книгу. Вспоминается, конечно, «Гордость и предубеждение». Это было, конечно, не настолько плохо, но это было плохо.
Прости, пожалуйста. А вот тут Ларсен озвучивала вашу любимую книгу. А ты слушал?
Шикарно. Нет. Шикарно. Гораздо лучше «Князя».
Ну, не хочу пока это выяснять. Пока не надо. У меня столько боли в жопе по поводу того, что происходит в книге, не было давно. Потому что как они мне надоели с этими, сука, приличиями, манерами, манерностью, приличествующими, блядь, какими-то поведениями. Ты говори о погоде, ты не говори о погоде, ты уже старый, тебе 35. Читаем Шекспира или какого-то еще урода так, что это хорошо, а это плохо. Какая-то 17-летняя щеглуха рассказывает всем, как нужно жить, потому что только так и можно жить. Ублюдок, старший сводный брат, который просто подстилается под, блин, каблуки своей паскудной жены и кидает своих, вообще-то, родственниц. И все это, и все это, и все это. Единственный нормальный тип во всей книге — это полковник. Даже Эдвард, в принципе, тоже какой-то козел мутный, но ладно, хрен с ним, что он, в принципе, согласился потом, после расторжения помолвки, поехать и сделать такие предложения этой Элеонор. При всем при этом семейная атмосфера между двумя сестрами, между матерью, она имеется, она хорошая. Отголосками нравятся все тетушки. Ну вот, это, конечно, я не помню фамилии. У меня в голове какой-то Бекеридж болтается, я хрен его знает, кто это. Короче, тетка, с которой они жили в Лондоне, она прекрасная.
Дженкс.
Ну, Бекеридж, я же и говорю. Она прекрасная, она живая, но как я ненавижу от всей души вот это вот удавление вот этим всем, приличием, это отвратительно. И я понимаю, что, наверное, на самом-то деле, если я столько испытываю эмоций, это, наверное, тоже говорит о том, что Остин круто все это написала. И, ну, даже если я не могу это прочувствовать, как современники могли, да, то я могу это прочувствовать как человек, которому это дико не близко. Это все дико не... Ну, вот прям это ужасно. Как жили люди, в каком формате должны были существовать женщины, да и хрен с ним, с женщиной, все должны были существовать в формате какого-то ублюдства, какого-то подчинения каким-то таким правилам, которые... Но это просто чудовищно. Вот просто все это чудовищно. И они все, конечно, сэры, пэры, мэры и все остальное, но они не живут жизнь. Вот, наверное, они какое-то... Ну, они занимаются каким-то говном все время. И это ужасно тяжело, и тратить на это огромное количество времени, слушая эту книгу, тяжело. Но при этом магическим каким-то образом, когда... все это заканчивается, и когда ты все же встраиваешься в манеру повествования, когда ты перестаешь путаться в тех, кто чей родственник, кузен, кому он что сдал, отдал и все такое, там каким-то чудесным образом образуется довольно-таки активная динамика, там довольно круто работают взаимоотношения, и ты к концу понимаешь, что книга-то вообще крутая, но... Мне очень-очень тяжело было в нее влезать, но я ни в коем случае не пожалел, что я ее, ну, так скажем, прочитал.
Ты, Артур, не участвуешь сегодня в обсуждении книги?
Я после тебя поучаствую.
Он, сука, читал, небось, но ты сказал, не что не читал.
Я не читал эту книгу.
Это была первая в моей практике книга такой длины, которую я слушал на скорости 1.75. Вот, ее читал не Тут Ларсон, а еще хуже все там было. 1.75 — это допустимый формат для этой книги, на мой взгляд. Я задумался. Допустим, прилетят инопланетяне и прочитают эту книгу. Ну, вот так, ничего больше не прочитают. Что они, какое они представление вообще о том периоде составят? Я понимаю, что это такой тип романов, которые к реализму не имеют вообще никакого отношения. То есть это абсолютно сферические отношения в вакууме. Никто ничего не делает из этих всех людей. Они очень переживают по поводу дохода своего годового. Откуда он, сука, берется, мне непонятно. Там один раз упоминается... Скотница какая-то, которая про свинюшек, кур и индеек говорила. Все. Вот фоном проходит, когда они куда-то приезжают, буквально три строчки, что есть, оказывается, люди, которые там что-то делают еще, помимо всего. Они не делают ничего. Они ездят в гости, они играют в карты, они читают книжки, они рисуют, они музицируют, гуляют по красивым местам. И ходят по магазинам на тот доход, который там сформирован откуда-то. И важная задача — свой доход в результате своих матримональных всяких планов увеличить. Все, это такая игра. У тебя сейчас доход 1000 или там 250 фунтов, а хочется 2000, потому что тогда ты можешь себе позволить больше. Я почитал чуть-чуть про это, про все. Понял, что это вот такая у нее была манера. Там вообще вокруг в это время наполеоновские войны, там еще какая-то перда, еще какая-то... В общем, там все бурлит изрядно. А просто это так убрала. Ну, пусть бурлит, это там где-то. Меня тема не тронула. То есть «Маленькие женщины» и «Гордость и предубеждение» мне понравилось гораздо больше, прямо в разы. И как-то я, конечно, вот здесь соглашусь с Дэном, я от книги устал. Но не соглашусь с Дэном, что в конце читаешь, понимаешь, крутая книга. Нет, я не понимаю. Я тупой, я не понимаю. Вот, я ее так, как читал, как обычно, в последний момент. Есть там в приложении формат, ты как гуляешь, слушаешь, потом нажимаешь кнопочку, с этого места начинаешь читать. Когда нужно идти дальше гулять, нажимаешь кнопочку, с этого места начинаешь слушать. И у меня вот в таком вот режиме эта книга вся быстро в меня вошла, но...
Ты очень долго гулял, да?
Я очень долго гулял, я очень мало сидел. В общем, это было сложно
Я хочу перед тем, как Артур выскажет свои ценные соображения, сказать, что ты сейчас говоришь, что вокруг все бурлит. Ну, и мы здесь все настолько непрофессионально и с удовольствием все обсуждаем, что, наверное, не знаем все равно многого про то, почему она выбирала такой стиль. Или, может быть, Андрюха, ты знаешь, вот досужие домыслы одного там Денисочки, ведущего подкаста, что, возможно, это определенного рода сатира на то, что у них происходит. И для этого и выкристаллизовывание вот этого вот унылого аристократического строя, который, кстати говоря, мы наблюдали, например, в Солтберне, который обсуждали уже в дополнительных материалах на Бусти и везде. И там же тоже точно такие же аристократы. Вот, и это типа, высший свет, который ни с кем на одном поле срать не сядет, и вот у них примерно те же развлечения, ходить.
Но эти-то не аристократы, эти просто обычные середнячки, скажем так.
Ну, они не совсем обычные, но они очень близки к тому, как жил, кажется, Обломов. И вот у нас есть Обломов, который тоже читал, спал. Мне кажется, это немножечко все же сатира и немножечко укол в ту сторону.
Ну, сатира — это везде пишут, что это сатира, и там даже в разборах есть, там показывают, что именно сатирическое, как там все это аккуратно подавалось. Но, видимо, для того, чтобы понимать эту историю глубже, нужен другой понятийный аппарат, нужно другое погружение в эпоху и понимание, на что сатира. Потому что впрямую ее прочитать, вот кроме вот этого начального момента, когда она описывает брата своего, который типа человек не злой, но какой-то там как-то очень хорошо и красиво поданная фраза, вот, что показывается, что он на самом деле человек плохой, но показано так, как будто бы может быть и неплохой, и, в общем, вот так вот я объяснил вам, понимаете, как хотите.
Понятийный аппарат сегодня сломан у нас. Я прочитал другую книгу.
И речевой.
Да, о которой вам хочу рассказать. Эта книга называется «Разум и чувства и гады морские». И написал эту книгу Бен Уинтерс, и Джейн Остин также названа как бы на обложке как основной автор. И, по сути, это вся та же история, о которой вот только что мучительно рассказывал Андрей, но в ней добавлено такое одно небольшое допущение о том, что на Земле произошла какая-то некая тайная большая перемена, и теперь вокруг живет огромное количество очень опасных рыб и других морских гадов, которые постоянно как бы взаимодействуют с людьми, надо защищать свое поместье от каких-то нашествия крабов. Вот этого папу как раз-таки, который, да, умирает в самом начале книги. У него напала акула, и он смог выбраться на песчаный берег и обломком каким-то деревянным написал, значит, вот это вот «позаботься о моих дочерях, не бросай их». Короче, и вот таким образом я смог прочитать вот эту прекрасную классическую книгу. Там происходит чушь полнейшая. Ну вот вы себе не можете представить, например, та же Мариана, она не просто упала, да, ее Уиллоби помог ей подняться и донести на дом, а она упала в речку, и на нее напал осьминог. И как раз-таки Уиллоби убил этого осьминога и спас ее. Короче, чудесная книга, и как будто она добавила вот как раз какого-то такого немножко развлекательного момента. Это, конечно, нарушает то, о чем я говорил, да, кто ты такой, чтобы брать известных героев и вот как-то что-то переделывать. Но так как у меня нет никакого отношения хорошего к вот таким классическим произведениям 19 века, как будто это допустимо.
Допустимо для всего, что не входит в зону твоих интересов или тебе не нравится. А все, что тебе нравится, трогать никто не имеет свои.
Я не буду это смотреть, читать. Если мне нравится герой Шерлока Холмса, я не буду какие-то фанфики про него читать. Вот и все. А здесь я легко это прочитал. Есть еще «Гордость и предубеждение и зомби». И, кстати, есть экранизация, надо заметить. Есть еще про Каренину, и там, по-моему, андроиды взаимодействуют. Короче, если вам уныло читать, попробуйте добавить морских гадов, будет интереснее.
А если вам уныло и долго читать, попробуйте, видимо, почитать школьный пересказ для сочинения какого-нибудь, хотя вряд ли это в школе. Но наверняка есть краткий пересказ, где-то страницы на 3.
Да нормальный был уже пересказ сейчас на 15-20 минут. Все, послушали вместо 25 часов. Всю канву знаете, и все нормально.
Нет, но на самом деле, давайте, мы такие, типа, как будто мы расписываемся в том, что мы, супер, я скажу так, невосприимчивы к такого рода литературе. А когда мы будем говорить про фильм, мы скажем, наверное, что вообще многие, кто участвовали в съемках этого фильма, большие любители этой истории. И вообще Джейн Остин и этого романа конкретно. Вот мне, конечно, очень интересно, что с ними или с нами не так, почему кто-то так сильно его любит, а кто-то так сильно... Но вот, ну, можно сказать, что мы не приняли эту книгу? Ну, наверное, можно. Это же интересно, потому что она не пустая. Она очень сложно составленная. Там очень много событий. Там очень много всего происходит и без морских гадов. Но вот, в принципе, это не сидение на месте. Это прям большая история. Но в ней есть какое-то что-то одно, что тебя отключает. Вот как у Артура есть, нашлось противоядие, это морские гады, и тебя это включает. А здесь просто как будто очень круто, так если вдуматься, что убрано все, что тебя как будто бы может... Ну, ты такой, это интересно, такой, неинтересно. Это просто так жили. Они жили, неинтересно. Может быть, в этом прикол?
Слушай, как будто это все равно... любовный роман. И вот когда я выбрасывал морских гадов, ну, кстати, еще есть Лондон под водой, ну ладно. Когда выбрасывал морских гадов, я понимал, что в сюжете остается только исключительно любовная линия. Вот эти все там линии как бы сердечные. Вот сейчас все очень любят турецкие сериалы, и как будто бы перенеси все это, вот получится ровно такое. Мы все, вот они страдают. И действительно хотелось бы чуть шире, чем просто следить за какими-то вот грустными отношениями.
Нет, там разные отношения. Все-таки не и характеры прописаны, и герои прописаны. Но это просто очень долго, очень плавно и довольно нудно. И, ну, это не то, что там меня триггерит и вызывает мой живой интерес. Это, наверное, не любовный роман, так я бы его не назвал. Но про чувство и чувствительность, как следует из названия, там, в общем, довольно много.
Про чувство и чувствилище.
Картинка той эпохи довольно... выпуклая, но очень однобокая. Вот с одного
бока... В одну бока, сторону, там, да, она торчит.
Да. Давайте к фильму переходить, мне кажется. Если ты, Дэн, конечно, не хочешь сейчас блеснуть чем-нибудь еще.
Вы просто не... Ну, у нас же нет пока видеоверсии, и вы не видите, что Андрюха спит, но продолжает говорить в подкасте. Давайте попробуем его проснуть.
One motion picture will bring you all the surprises that life and love can offer.
You are the loveliest girls I ever set eyes on. Can you not get them married, Mrs. Dashwood?
Marianne and Eleanor, as different as two sisters can be.
Do you love him?
I do not attempt to deny that I think very highly of him, that I greatly esteem him.
А в 1995 году прекрасный азиатский режиссер Энг Ли, он же китаец просто, да? Чего же я?
Да.
Он просто китайский режиссер, прекрасный. Энг Ли взял да и снял экранизацию романа «Чувство и чувствительность», «Чувствительность и чувство», «Чувствилище». И в русском переводе это звучит как «Разум и чувство». И нам в чате справедливо заметили, что на английском это действительно одноименная экранизация.
Давайте просто скажем, что в фильме нет Анны, сестры Люси, и мы закончим на этом. Больше и все.
Ну, в фильме нет Анны, сестры Люси, в фильме нет мамы Фанни, Эдварда и Роберта, но фильм событийно взял практически все, что мог взять, и рассказывает ровно...
Энг Ли — тайваньский кинорежиссер и продюсер.
Ну, правильно, тогда я... Ну, я там две версии сказал. Азиатский. Это подходит. Фильм начинается ровно с того момента, с которого начинается книга, причем чуть ли не дословно, очень близко к тексту, рассказывает ту же историю. Умирает отец семейства, решает, кому как оставить наследство, что старший брат должен помогать своим младшим сводным сестрам. Все происходит событийно очень похоже, но с изрядным сжатием в тех частях, где идет большое количество размышлений, рассуждений внутреннего голоса героев. И в отличие от книги, как будто бы гораздо четче фокусируется на главной героине. Или, наверное, ну да, на главной героине. Потому что здесь это точно Элеонор, а в книге очень часто мы как бы... Я вот прям чувствовал, я такой, да блин, опять мы про кого-то другого рассказываем, что там с ним происходит. Не надо, ну расскажите мне про вот кого-нибудь одного. И фильм этим воспринимается гораздо проще. Вкратце так. Заканчивается все тоже хэппи-эндом. Ну, что думаете?
Я знал, что это будет очень тяжелое для меня зрелище, поэтому я начал смотреть фильм заранее. И смотрел его как бы как сериал. Посмотрю 15 минут. Нет, не стал перематывать на обычной скорости, но вот смотрел по 15-минутным как бы эпизодам. И только так я смог это осилить. Господи, ну какая-то скукота. Ну это же просто невозможно, я скука. Это все неинтересно. Они все время ходят и страдают. И они просто закатывают глаза и вздыхают. Очень крутой каст. Это как-то репетиция Гарри Поттера, да, всех, большинство этих актеров мы еще дальше увидим, но за ними просто невозможно смотреть. Претензии, на самом деле, мои будут похожи так же, как и «Гордость и предубеждение». Эмма Томпсон, прекрасная актриса, она еще, кстати, здесь выступает сценаристкой, да, она и получила «Оскар» за сценарий этого фильма, и ей на тот момент 35 лет. Героине, как мы, Андрей, да, упоминал, 19, да, ты сказал, или 17, сколько ей лет? Ну, неужели 19. Нельзя... Неужели нельзя было найти? Надо было взять, на мой взгляд, Джиллиан Андерсон. Она не очень похожа с Кейт Уинслет. Можно было вот их обеих туда и запустить. Но почему так нам всегда вот такой мискаст делают? Хью Грант. Но у него вообще же нет шеи в этом фильме. Что по работе костюмеров? Ну, просто невозможно. Алан Рикман и Хью Грант, я не понял бы ни слова, что они говорят по-английски. Там они специально что-то себе в нос, под нос бормочат, так невнятно говорят. Просто отвратительно. Я не знаю, зачем это. Это нам опять показывали эпоху. Вот так все были такие неуверенные мямли. Обязательно говорить себе куда-то как бы в живот надо. Это просто невыносимо было. Есть классные...
Хорошо, что хотя бы себе в живот говорили.
Не в герой. Вот, есть классные герои. Это как раз, Дэн, ты упоминал, мисс Дженнингс, да? Опять же, самая, на мой взгляд, яркая героиня. Живая, эмоциональная. Понятно, что она такая немножко тоже Шурочка из «Служебного романа», да? И все, что она делает, это сплетни собирает и разносит по городу. Но это единственная как бы живая какая-то героиня. И... Опять же, отвратительная героиня, но за ней хотя бы классно наблюдать. Это вот Фанни, да, жена Роберта. Сцена, когда она сидит с Люси, и Люси делится с ней вот тем самым секретом, что на самом деле она обручена уже на Эдварде давным-давно, очень смешная. Здесь было чуть легче, чем в «Гордости и предубеждении», потому что здесь много как бы, ну, юмор, наверное, это не то слово, ну, вот каких-то таких забавных моментов, очень много шуток английского юмора. Это как бы смотреть становится чуть легче. Но, в общем, 2-2 смотреть про вот эти вот страдания сердца очень взрослых женщин, не соответствующих своим как бы героиням, ну, было как бы максимально тяжело. Есть только одна сцена, которая, на мой взгляд, здесь очень зрительно красива. Это когда Кейт Уинслет возвращается уже к себе, героиня Кейт Уинслет, которую, как ее зовут, Марианна, возвращается к себе вот в коттедж, и не к себе в коттедж, вот когда-то возвращаются к себе, она идет по очень красивому пустому саду и попадает в дождь. Вот эта сцена реально очень красивая, все вот эти огромные пейзажи, какие-то красивых приусадебных садов, я не знаю, что это такое, как это назвать, вот это очень-очень красиво. А все остальное невыносимо скучно. И еще одна была дополнительная шутка, которая, наверное, на тот момент не планировалась как шутка, но когда Эленор прибегает к мистеру Палмеру, это его играет Хью Лори, доктор Хаус, и говорит, мне надо срочно вызвать врача. Я думаю, ну давай, скажи, что это ты, поставь ей хотя бы диагноз волчанка. Но нет, этого как бы не было еще в 95-м году. Короче, 2 часа 20 минут уныния и скуки. Спасибо, Андрей. Считаю, что месть за пляж ты уже выполнил.
Надо, наверное, ограничивать выступление каждого участника нашего подкаста 1,5 минутами, потому что, ну, он умудрился все эти самые использовать. И про Гарри Поттера, и про доктора Хауса, и там еще про... Все вытащил. Вот вообще все факты напихал в свое выступление, а нам что осталось?
Вы очень любите говорить последними, такие уже, когда все остальные высказались и такие суммировали. А вот есть преимущество говорить первому.
Ага.
Вот суммируй-ка так. Это, блин.
Раунд. Значит, фильм красивый. Фильм красивый весь, по картинке прям замечательный. Ну, то, что Гарри Поттер... Я выписал даже, а там, оказывается, в интернете все есть уже, готовы все 6 персонажей. Вот, и Долорес Амбридж, и Снейп.
Ну, подготовили это.
Да. Очень прикольно, что в фильме добавили третью сестру, потому что в книге ее не было вообще. Ну, она была, но она не функционировала ни в каком виде, то есть она там объявляли, что она есть. А здесь такая живая получилась девчонка. Мне понравился каст, мне понравился фильм в целом. В общем, это не было занудно. Не сказать, чтобы это, конечно, такой приключенческий фильм, который держит тебя в напряжении в каждую минуту, но в целом у меня к фильму претензий нет. У меня нет от него восторгов таких, чтобы вот я его бросился пересматривать или там засунул в свой фанатский список какой-нибудь, но я от него получил удовольствие. Я его посмотрел. Он меня удовлетворил. Я поблагодарил всех за то, что чуть все скомпоновали. Не стали делать там 6-часовой фильм, 7-часовой по произведению. И все как-то более спрессовано, более жестко. Понятно, что там не раскрыт половина характеров, в отличие от книги. Понятно, что там куча провисов. Но в целом картинка собрана. В целом история хорошая. И опять-таки Энг Ли и Эмма Томпсон. Да нет, прямо вот нет у меня больших претензий к фильму.
Очень сложно говорить после такого, конечно, последним, потому что а что еще добавить, поэтому я буду говорить, не добавляя. Я начал смотреть этот фильм сегодня ночью в час, закончил в половину четвертого, я не отвел глаз ни одной секунды, я даже пописать, сука, не сходил. Такого дикого контраста книги и фильма, ну это прям... Ё-моё, поискать надо. Эмма Томпсон — величие. Кейт Уинслет — потрясающая. Джемма Джонс — восхитительная. Элизабет Сприггс — чудесная. Алан Рикман — волшебный. Хью Грант — замечательный. Ну, конечно же, Хью Лори — великолепный. Долорес Амбридж — не помню уже, как ее фамилия в актерском составе.
Имельда Стоунтон.
Да, замечательная. Фанни в исполнении тоже, понимаете, актрисы прекрасная. Ну, в общем, как будто к этому фильму вообще очень сложно прикопаться хоть в чем-нибудь. Невозможно оторваться от того, о чем они рассказывают. Невозможно не полюбить этот фильм в сцене, например, когда все разбегаются плакать по дому. И одна несчастная Элеонор с чаем остается на лестнице. Но это настолько с любовью к тому, о чем Эмма Томпсон писала, настолько с юмором сделано. Сцена, когда Эмму Стоун просят сыграть что-нибудь и говорят, ну, мы знаем, в какой тональности вы будете играть. Это же просто охренеть, что такое.
Томпсон.
Эмма Томпсон, да, простите. Они не переигрывают нигде. Они не недоигрывают нигде. Хью Грант, который одним каким-то выражением лица показывает одни чувства другим, чуть изменив взгляд, другие. Этот Джон, как его там фамилия-то у нас какая у него была? Уиллоби. Этот чувак... Это что за самец залетает просто на хату к девочкам? Как у них ломается весь их настроенный, вот этот вот приличный вид? Как они начинают перебивать друг друга в каком-то диком смущении? Сука, как это живо сделано? Это просто абсолютный восторг. Я смотрел потом немножечко про бэкстейдж этого фильма, и ты смотришь на Энга Ли, там есть рассказы продюсеров, там есть рассказы, понятно, Эммы Стоун и основного каста. Да, сука! Эммы Стоун там вообще нет, кстати. Если что, если я где-то забуду себя вырезать, имейте в виду, там Эмма Томпсон. Просто ты на это смотришь, и там же реально они снимали в Великобритании. Это в 99% британцы. Все супер британское, и тут залетает туда Энг Ли, который к тому моменту, ну, типа, мало чего снял, скажем так. А то, что он снимал очень дешево. И они говорят, Энг Ли, а можешь нам вот такую вот здоровенную хренобобель снять, но дешево? Он такой, а он тихий, он какой-то такой тоже уютный. Он говорит... Получается, смогу. Я, говорит, полгодика в Англии поживу, чтобы, ну, проникнуться. Я не знаю, я так порадовался, смотря этот фильм, что, ну, прям абсолютно от души благодарности старшему брату. Это великолепие прекрасное. И поэтому я с гневом отринул все злобные комментарии на Кинопоиске, где там куда-то кого-то с кем-то сравнивали. Идите в жопу. Это охрененное кино, плотное, которая на самом деле ни секунды ничего лишнего не говорит, нигде не провисает, конечно же, и все сделано охренительно.
А Артур Олегович у нас просто бесчувственный и бесчувствительный получается.
Но разумный.
Ну, не точно.
И Эмма Томпсон, которая писала 5 лет сценарий. Но это видно, что это продукт любви. Это прям видно во всем. Насколько круто. Блин, насколько круто. Такие дела.
Ну, мне кажется, мы довольно полно каждый высказался. И нам прям не о чем друг с другом спорить. То есть все полюса. Посерединке болтаюсь я, как в проруби. Вот, есть негативный Артур, позитивный Дэн и ближе к позитивному, но от нейтрального я.
Просто сколько юмора, блин. А еще, кстати, вот Хью Грант, вот это вот человек-загадка. Он же вообще очень красивый мужик, но ты на него смотришь и думаешь, а чем он красивый? Ну вот ты когда смотришь на актера, который Уиллоби исполнял, ну там прям красавец. И вроде Хью Грант тоже красавец, а потом ты на него смотришь, а он же... Весь какой-то неправильный. У него какие-то немножко вытянутые вниз глаза. Он какой-то такой, ну, странный. И ты такой, почему он такой красивый? Я не знаю. Вам, видимо, нечего сказать. Я смотрю на моих соведущих, они-то по-настоящему красивые. И они такие, мы не знаем проблем Хью Гранта, какие у него там есть.
Глаза у него не туда скошены.
Я хочу вам угрожать, ну, моим соведущим точно, а тем, кто будет нас слушать в спин-оффах, возможно, и не угрожать. У нас будет фильм с Эммой Томпсон, я вам гарантирую, чтобы вы, кому она нравится, не нравится, чтобы вы насладились еще. Я больше не хочу, наверное, ничего говорить, потому что я могу долго изливаться радостью и восторгом.
Очевидно, заткнись уже. Давайте к рекомендациям. Ты так много говоришь про этот фильм. Я не рекомендую книгу, но это тяжело. А фильм рекомендую. Фильм посмотрите. Представление о книге вы составите, а если уж вы хотите, захотите потом покопаться, тогда можете и книгу прочитать, но это тяжело. Вот мне было тяжело. Со своей колокольни я не рекомендую.
Я не рекомендую «Разум и чувства» и «Гады морские». Очень бы мне хотелось посмотреть фильм. Должно было получиться весело и классно. А фильм «Разум и чувства» я тоже не рекомендую. Ну, как не рекомендую? Ну, я знаю дофига любителей «Аббатства Даунтон», «Гордости и предубеждения», «Маленьких женщин». Если вам нравится этот жанр, вы и так это смотрели. А если вам этот жанр не нравится, как мне, то не теряйте время.
Я рекомендую книгу и рекомендую фильм. Книгу, конечно... Надо к ней подходить с умом. Но, с другой стороны, если вы, например, слушаете наш подкаст, то вы уже читали «Обладать», возможно. И после «Обладать» как бы вообще уже ничего не страшно. Ну, правда. Объемы даже близко не валялись. Ну, а фильм — это просто охренеть какое величие. Не слушайте никого. Просто идите и смотрите. Слушайте меня.
Ну, а что ты нам на будущее приготовил, малыш?
На будущее? У нас сегодня будет упражнение в... правильных ударениях. Мы же это любим. Готовы?
Мы киваем.
Да я на вас не смотрю, мне еще смотреть на вас не хватало. Надо без камер записываться. Мы с вами в следующий раз с удовольствием или без, мне наплевать на это, будем читать, смотреть фильм, который вышел в 1999 году. Ну, кто там в ролях? Ну, давайте сыграем в это еще раз. В ролях там у нас имеются следующие исполнители. Кристина Кэббот, Эзра Базингтон, Тим Дезарн, Пол Карафотис, Дэвид Эндрюс, Эйон Бейли, Холт МакКеллани, ну и прочие малоизвестные люди. Все это по роману одноименному писателя с фамилией Паланик по имени Чак. И, конечно же, мы будем смотреть и читать «Бойцовский клуб». Книга вышла в 1996 году.
А почему ты не пропустил главных актеров этого фильма?
Интрига, понимаешь? Вот как я ее понимаю.
Куда пропали те времена, когда от Дениса максимум можно было ожидать 25 страниц текста?
«Бойцовский клуб» тоже маленький, насколько я помню.
Это больше 25 страниц точно. Для тех, кому не хватает... нас в основных выпусках. У нас существует 3 тарифа на всевозможных площадках подписных: Boosty, Patreon, Apple. Три тарифа. Первый тариф «Я, мы не договорили», где вы получаете 10-15 минут дополнительного обсуждения к нашему основному подкасту. Тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете возможность слушать спин-офф подкаста «Экранизировано», где мы обсуждаем фильмы, не обязательно экранизации, не обязательно имеющие смысл, не обязательно хорошие, но обязательно веселые и прикольные в рамках нашего жанра и обсуждения. И третий тариф, тариф «Крестный отец» подкаста «Экранизировано», где вы дополнительно ко всему вышеперечисленному получаете возможность участвовать в записи основного выпуска подкаста, слушать и писать комментарии в чатик, получать версию на неделю раньше и в несмонтированном виде. То есть это дополнительное, непередаваемое удовольствие.
Я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Там, где вы нас слушаете, ставьте свои оценки, пишите свои отзывы и комментарии. И приходите в нашу группу в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
Мудрость.
Сегодня разум мне подсказывает, что мы обойдемся без мудрости.
А без чувств не обойдемся?
Без чувств мы уже давно живем.
На этом мы заканчиваем основную бесплатную часть нашего подкаста и переходим к платному контенту.
Так вот, смертельный номер можно уже демонстрировать? Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Сука! Вот и смертельный номер закончился.
Чтобы вы понимали, Денис пытался по памяти, закрыв себе глаза, рассказать подводку, но 78 раз он ее произнес и никак не может запомнить.